Мы закончили читать 22 главу и начинаем чтение главы 23 «Деяния апостолов». Павел, устремив глаза на членов совета, заговорил: «Братья, всю свою жизнь, вплоть до сегодняшнего дня, я служил Богу честно и добросовестно. Первосвященник Анания приказал служителям ударить Павла по лицу. А тебя ударит Бог, ты, побеленная стена, — сказал ему Павел, — ты сидишь здесь, чтобы судить меня по закону, а сам нарушил закон, приказав меня бить. Ты оскорбляешь первосвященника Божьего, — возмутились служители. Братья, я не знал, что он первосвященник, — ответил Павел. В Писании сказано: не говори дурно о правителе народа». Ну вот давайте начнем с этого эпизода. Вот как возможно, что Павел не узнал первосвященника, который председательствовал в Синедрионе?
Ну, по всей видимости, произошла смена не так давно.
У них же, наверное, какое-то особое было место, где сидел первосвященник. Наверное, и одежда была отличающаяся от...
Вряд ли. Нет, да? Нет, нет, вряд ли это была одежда отличающаяся, потому что отличающаяся одежда могла быть только где? Могла быть только во время богослужения. Угу. Вот. То есть здесь еще с первосвященником Анания вот есть такие свидетельства, что он занимал эту должность, сначала был отстранен, заменен Иоаннафаном, а после того, как Иоаннафан был казнен Феликсом, это такой был тоже правитель иудеи, он снова занял эту должность. И некоторые полагают, что он занял ее самовольно. Поэтому вот с ним какая-то темная история насчет его первосвященства. Вот известно, что бывали папы, антипапы, вот здесь может быть то же самое. Священник, первосвященник, антипервосвященник, и там была, видимо, своя у них интриги, свои вот эти вот были козни, которые друг другу это строили. Поэтому, конечно, вполне апостол Павел мог не знать. И он, тем более он уезжал и наверняка не интересовался сильно всеми этими интригами, придворными интригами мадридского двора.
Угу. Вот. А что означает вот это вот оскорбление, побеленная стена в русском переводе? Что, стена. Почему это, да, это выглядит как оскорбление какое-то? В чем тут?
Ну, здесь, видимо, вот суть-то в том, что стена, которая вот сама из себя ничего не представляет, ну, просто накрашена, просто закрашена, да, и в данном случае он его называет, потому что он начал бить, вообще не выслушав нисколько ничего от апостола Павла. Он как бы должен был правильно судить по закону, и вдруг он ни с того ни с сего, безо всяких оснований, он начинает бить. Поэтому на самом деле он другой. То есть, как вот стена побеленная, она просто сутью в том, что это только в том, что она вот, более-менее приукрашена снаружи.
Ну, и так же, как гробы повапленные.
Да, 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 то же самое. Так же, как гробы повапленные или покрашенные. Вот, так и здесь. Побеленная стена. Такая вот, такое вот обличение в том, что он действует незаконно, в том, что он нарушает вообще все это главные законы. Поэтому апостол Павел так его и называет. И он дальше подчеркивает: ты сидишь здесь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня по устам. А ему сказали, что это первосвященнику. И Павел тут же сказал: ой, извините, я же, если бы знал, я бы не стал его так называть, даже если он не прав.
Он ведь не сказал, извините, он не извинялся, он просто объяснил.
А, Павел сказал, ну да, Павел, ну, да, он не сказал, извините, да, он сказал, я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в законе не злословить, не злословить. И он здесь поступает по закону перед ними, подчеркивает, что он поступает по закону. Если бы это был не первосвященник, а ему равный человек, как и любой другой иудей, он мог ему в ответ на его грубость тоже ответить как-то соответствующим образом. Это было у них, видимо, в распоряжении. Ну, как бы око за око в данном случае он это исполняет, этот закон отчасти. То есть к этому закону прибегает. Вот это, кстати, очень интересный момент, как вообще, можно ли, с точки зрения христианской, как апостол Павел поступил, вот, согрешил он здесь или нет, вопрос вот такой, когда его начали бить, а он в ответ так вот сказал, побеленная стена, вот, с одной стороны, ну вот, Иоанн Предтеча тоже называл порождение ехидны, да, фарисеев, вот это что такое было, это было обличение, или это было осуждение, как вот греховное действие?
Констатация факта.
Констатация факта, да. Ну, то есть, если констатация факта, то это обличение.
Но, с другой стороны, очень опасно применять такие рассуждения к себе, потому что если мы кого-нибудь оскорбляем, а потом называем это констатацией факта, да, то это уже получается, что мы этим себя оправдываем.
Совершенно верно. Но здесь вот что можно вынести из этого? То, что сегодня нам, кстати, очень не хватает, наверное, что сказано, начальствующего в народе не злословь, то есть даже не обличай, не только, вот, то есть не говори против.
Тонкая материя, знаете, тогда и у нас и получается, что и причисленный к лику святых митрополит Филипп тоже был неправ, получается. Обличая Ивана Грозного. Это тут очень тонкая материя.
Вот смотрите, нет, здесь все-таки момент другой. Вот митрополит Филипп, Иоанн Грозный, в соответствии с вот с этой идеей симфонии, помните, такую идею есть была, византийская, вот, в соответствии с этой идеей они были равного уровня. И для чего и существует вот эта идея, что существуют люди, которые определенного статуса, определенного положения в обществе, и в принципе им Господь дал власть такими быть, и они должны вот эту миссию нравственно выполнять.
Хорошо, у нас не только митрополиты, у нас, если вспомним, того же Корнилепского, Печерского святого, который тоже обличил Ивана Грозного, юродивого, не помню сейчас точно, по-моему, кто-то из псковских тоже юродивых его обличал. Я уже не говорю про, допустим, митрополит Арсений Мациевич, который сопротивлялся секуляризации церковных земель при Екатерине II. Так что много было людей не того уровня, которые дерзали обличать власть.
Согласен. Вот. Я и говорю, что есть над чем подумать, поразмыслять. Просто если мы не понимаем ответственность правителя до конца, и исходя из своего положения подчиненного, начинаем просто ругать за все подряд, просто недовольство, роптать, вот это все, вот это говорить плохо, скверно. Потому что обличение все-таки оно говорит про конкретные поступки человека. Вот. А вот когда человек просто так начинает говорить, просто иногда из-за капризов, иногда просто из-за какого-то общего недовольства. Потому что человек все равно всегда недоволен, по большому счету. Наверное, вот в этом контексте апостол Павел говорит: ибо сказано, начальствующего в народе не злословь. Это такое было указание. Это книга Исход, кстати. Судей не злословь, и начальника в твоем народе не поноси.
Ну вот тут интересное такое противоречие, ну как мне, по крайней мере, видится. Вот перед этим апостол говорит: ты сидишь здесь, чтобы судить меня по закону, а сам нарушил закон, приказав меня бить. Хорошо, он не знал, что это именно первосвященник, но то, что это человек, поставленный судить, он все-таки знал. Тем не менее, он ему указывает на его неправду.
Да, да.
Не просто смиренно подставляет щеку, а указывает.
Да, поэтому здесь есть тонкая грань, видимо, которую, если человек ее переходит, который поставлен судить и явно совершает беззаконие, то человек должен сказать ему, что он перешел грани и совершает беззаконие, как вот приводили в примеры юродивых и так далее, и других таких святых. Но все-таки здесь, если мы возьмем нашу русскую традицию, то было такой феномен, такое явление печалования, когда человек авторитетный в народе, святой, который действительно обладает духовным авторитетом, вот этот духовный авторитет у него такой высокий, что он дерзал и имел вдохновение от Господа. То есть он не сам как бы обличал, а вот мы как бы вот в этом смысле народная мудрость подчеркивала, что он это делал по воле Божией. он эту волю Божию узнавал, и именно поэтому он обличал правителя, который вел себя безнравственно. Вот здесь вот этот нюанс очень важен, потому что в большинстве своем, вот к чему относится эта заповедь из книги «Исход», в большинстве своем мы судим, рядим начальствующих просто потому, что чем-то недовольны. Ничем, мы не действительно не конкретно исправляем какое-то такое явное нравственное такое зло, которое совершает начальник. Мы просто недовольны чем-то. И сегодня это действительно, и во все времена, но сегодня это особенное. Сегодня это особенное. На любом производстве мы можем увидеть, как рабочие недовольны начальником, как они всех считают. Просто потому, что он начальник. Я думаю, что это вообще основа, что это революция сделала отчасти. Тот бунт, который был в России совершен, он отчасти сформировал вот такое отношение к тому, кто правит, к тому, кто поставлен управлять. Потому что если мы возьмем крестьянскую культуру и отношения между крестьянами и баринами, там, помещиками, немножко по-другому было. Не было вот этого огульного осуждения вот этих бояр, даже если они где-то поступали беззаконно, да, они могли, крестьяне, сказать. Но в целом крестьянская культура дореволюционная, она...
Ну, сколько было бунтов крестьянских?
Бунтов все было. Страшных, бунты были. Я про другое говорю, что если вот посмотреть, отношение к барину все равно было почтительное. Об этом пишут многие исследователи такого крестьянского быта, что крестьяне не любили судиться с баринами, не хотели...
Ну, не всегда и можно было, это уже только в 19 веке можно было, да и то, да, во второй половине уже.
Согласен, да, да-да-да, но даже вот во второй половине этого они не хотели этого, они хотели решить все по-человечьи, у них называлось, то есть по-человечьи решить, чтобы было как-то по милости прежде всего.
Ну, это неудивительно, гражданское сознание правовое формируется веками, а не за там, 10 лет, это понятно совершенно.
Нет, гражданское сознание и правовое сознание формируется, когда люди учатся договариваться друг с другом. Вот. И вот эта система, взаимных договоренностей, которая на Западе, она и в западных странах, она была сформирована очень давно, потому что там и страны были маленькие более, и вот эти общества различные, социальные вот эти вот сообщества или социокультурные сообщества, они формировались раньше, и люди договаривались друг с другом. Да? Наша страна, Россия, очень обширная, и в каком-то смысле население, крестьянское население было однородное. И основная идея крестьянского населения было жить так или иначе вокруг храма, вот, формироваться. И ощущение вот этой соборности людей друг с другом, круговой поруки, не формировало вот этой нужды в таком правовом сознании. Оно формировало сознание соборное, что тебя спасут, что тебя поддержат, что тебя покроют, потому что в таких условиях, в которых воспитывался и вырастал русский народ, в таких географических условиях не формировался ни один другой народ на всем вообще земном шаре.
Ну, спасти и покрыть от произвола того же барина было невозможно.
От произвола барина нет. Но в основном крестьяне боялись не произвола барина, а произвола природы, произвола стихии, неурожаев. Больше всего они этого боялись.
Ну, спорный вопрос.
Нет, это не спорный вопрос, это факт.
До той поры, пока был не отменен вот этот вот закон о том, что можно, допустим, там, продавать семью в разные места, продавать с молотка, в одном и том же объявлении звучало там о продаже кучера и попугая, на уровне с животными продавали людей просто как вот рабов в Америке.
Да.
Продавали, могли продать жену в одно место, а мужа в другое, а детей в третье. Ну, что уж тут говорить. Конечно, боялись, но как можно было этого не бояться, что от тебя оторвут детей и продадут.
Нет, я согласен, это все, да, это было ужасное время, но оно было не таким большим, потому что до этого был Юрий в день еще. Вот. Мы сейчас заходим
в такую уже, полю. Знаете, это в интернете называется офф-топ, да, когда тема отклоняется уже очень далеко.
Мы отошли немножко.
Отошли от апостола Павла, от Синедриона. Давайте вернемся. увидев, что часть совета состоит из саддукеев, а часть из фарисеев, Павел громко воскликнул: «Братья, я фарисей и сын фарисеев. Меня судят за то, что мы уповаем на воскресение мертвых». После этих слов между фарисеями и саддукеями начался ожесточенный спор, и собрание раскололось. Дело в том, что саддукеи утверждают, что нет ни воскресения, ни ангелов, ни духов, а фарисеи все это признают. Поднялся громкий крик. Несколько учителей закона из фарисеев встали и возмущенно заявили: «Мы не находим ничего преступного в этом человеке. А вдруг с ним действительно говорил дух или ангел?» Спор разгорелся до такой степени, что трибун, опасаясь, как бы Павла не разорвали на части, приказал отряду воинов войти в зал заседания, забрать у них Павла и отвезти в крепость. Ну вот тут, мне кажется, апостол Павел применяет, ну, может быть, даже такую военную хитрость, да?
Да, он поступает вообще совершенно правильно, совершенно сообразно ситуации, знает
слабое место
противника, которые хотели его растерзать. И он говорит, что он за воскресение мертвых. И действительно он прав, потому что он за воскресение Христа из мертвых. Он за это его судят. И, конечно, это вот эта хитрость, это умение говорит об апостоле Павле как обычайно, необычайно неординарном человеке, который находит выход из таких сложнейших ситуаций, когда стоит перед Синедрионом, и там куча разъяренных иудеев, которые готовы и знают вот эту христианскую проблему, и вдруг они видят самого такого, что ни на есть, вот человека, который является олицетворением всей этой проблемы христианской, который к язычникам еще пошел. И вот он находит такой момент, такую точку, где вот можно сказать, и
эти противники расколятся над волами, да, и будут уже между собой.
Вот, это, конечно, говорит об апостоле Павле как о уникальном человеке, который смог пройти между Сциллой и Харибдой вот такой весь образ. И туда не уклониться, сюда не уклониться, и дойти до цели.
Получается, вот мы уже об этом, по-моему, говорили неоднократно, что фарисею обратиться к христианству было,
да,
гораздо легче,
очень легко,
чем саддукеям,
было, да.
Потому что вот именно вера в воскресение мертвых и какие-то вот такие мистические озарения, все-таки вера какая-то была у людей, да? То есть саддукеи были более приземленными людьми и, в общем, близки скорее, не знаю, к атеистам, может быть, даже, да?
Саддукеи это были даже не атеисты, саддукеи это были просто циничные люди.
Прагматичные,
циничные люди, которые просто держались своего, им было все равно на честь, на какие-то такие нравственные основания. Просто они хотели власти и денег.
Вот. На духовные вопросы, в принципе, им было наплевать.
На духовные вопросы, да, они не обращали внимания. Такая вот верхушка атеистическая была в израильском народе. Вот непонятно, как они так долго держались.
Но апостола Павла и христианство в целом, христиан, они все-таки как угрозу воспринимали.
Естественно, они не могли не воспринимать, потому что видели, как это сильно народ, что называется,
уводит.
Да. Вот. Вспомним еще, что саддукеи имели власть над храмом. Вот, они там устроили пункт обмена валют, меняли динарии на шекели за эти деньги, чтобы люди покупали
волов,
жертвенных животных, да.
Голубей, волов.
Да, голубей, волов. И вот у них была такая вот хорошая такая, ну, как
бизнес,
выражаясь, бизнес, нефтяная труба такая. В виде нефтяной трубы они спокойно вот жили этим. И понятно, что саддукеи, которые наживались на бедах народа, и они еще имели очень серьезные отношения с римской властью. Римская власть на это все закрывала глаза, лишь бы было все более-менее спокойно. Поэтому саддукеи терпели фарисеев, потому что фарисеи были очень популярны у народа, но они не стали терпеть христиан, потому что христиане могли для народа дать совершенно новую идею, увлечь полностью народ, увлечь и отвлечь от храма, от закона, от всего. поэтому они так сильно ополчились.
Хотя на тот момент совершенно не отвлекали, но, видимо, это как-то ощущалось
как потенциально. Это не отвлекали?
Ну, как правоверный иудей, даже становясь христианином, он же в храм все равно ходил, жертвы приносил, как мы видели.
В этом смысле да. В этом смысле, да, но...
Но какая-то угроза все равно ощущалась.
Они ощущали угрозу, потому что в своей проповеди христиане говорили не столько на исполнении закона, сколько на любви к Христу. А поскольку они это почувствовали, вот, эту, вот эти разные акценты, то и значит, так или иначе, будет храм меньше пополняться. Вот это вот отношение к религии, такое прагматичное, оно во все времена находилось. Учение об индульгенциях – это было не что иное, как вот формирование вот, этого, вот этой всей системы жертвоприношений при Иерусалимском храме. Что-то подобное можно, вот такие параллели увидеть. Человек согрешил, пошел, принес жертву. Там. И вот индульгенция – это тоже такое же прагматическое отношение. Ты заплати денежку, и не только эти грехи, но и будущие грехи у тебя окупятся. А когда человеку говорят о живых отношениях с Богом, о любви Бога к тебе, конечно, это все вызывает протест.
Так если даже сейчас, даже вот 2000 лет христианству, и сейчас порой у людей это вызывает протест. Человек приходит в храм, говорит, там, кому поставить свечку, там, вот, чтобы выздороветь, да? Человеку говорят, так прежде всего молитесь Богу. Какому Богу? Я вам говорю, какую иконе свечку поставить? Люди даже не понимают,
ну,
вообще,
да,
о чем речь.
Да. Но это все-таки немножко другое. Здесь-то мы говорим о том, что саддукеи и вот эта верхушка, в данном случае в католических странах, воспитывала такое отношение к Богу, такое именно отношение законническое, что ты мне, я тебе. Я тебе денежку плачу на церковь, а ты мне за это грехи прощаешь. И здесь то же самое у саддукеев было. Вот. А здесь мы все-таки видим, что народ просто непросвещенный, и что они хотят еще что-то потреблять. Они приходят с просьбой, дайте мне то, что нам нужно. Дайте мне самую сильную молитву.
Ну, народ виноват.
Да. Ну, не народ, народ... Как народ? Народ не может быть виноват. Так же, как и дети не могут быть виноваты. Виноваты те, кто учат. Что неправильно научили, неправильно вот, сформировали. Вот это очень важный момент. Дети никогда не виноваты, когда вот родители говорят, вот он такой, такой, такой. Дети не виноваты, виноваты всегда родители. Вот, если они себя ощущают виновными, так и есть. Здесь то же самое. Конечно, нужно брать ответственность нам за таких людей. И воспитывать, учить, просвещать. Только через это можно что-то совершить. Ну, Господь, собственно говоря, пришел и начал просвещать. Свет Христов просвещает всех, говорим мы на литургии.
Так, Павла отвели в крепость. Отряд воинов вмешался в то, что происходило на заседании Синедриона. И, видя, что Павла вот-вот опять, значит, начнут бить и, возможно, убьют, значит, трибун, который присутствовал, как я понимаю, на заседании, он приказал отряду воинов войти в зал, забрать Павла и отвезти в крепость. На следующую ночь Господь предстал перед Павлом. «Смелее», — сказал он Павлу, — «так же, как ты свидетельствовал в Иерусалиме, ты должен будешь теперь свидетельствовать в Риме».
Ну, вот мы видим, как распространяется христианство. В Иерусалиме у апостола Павла было первое видение идти к язычникам, вот. Рим – это уже не просто идти к язычникам, это идти в самое сердце уже не просто язычников, в самое сердце мира всего, да, вселенной, и не только языческого, но вообще всего мира, всего, всех достижений, которые было в тот момент собрано. Именно в Риме все это как бы было собрано, и действительно…
Культурная столица.
Да, и культурная, и военная, и правовая столица, и столица в плане богатства все собраны мира. Вот… Ничто не могло сравниться с Римом в то время, ни индийское государство, ни китайское государство в то время, хотя которые тоже в то время имели высокое развитие. Но именно Рим собрал множество народов. Все-таки Индия и Китай, если мы возьмем, это все-таки такие однородные государства, которые сформированы были одним народом. А Рим – это была идея, которая собирала много народов, и некоторые присоединялись сами к Риму, хотели присоединиться и как бы жить в его, вот в этой, в вот в этой культурной, так сказать, парадигме Рима. Рим – это была идея, и многие верили в нее, и римляне считали, гордились ей очень сильно. Вот честь римлянина существовала там, и так далее. Воин, римлянин как воин – это тоже был это определенный такой культурный феномен был. И поэтому апостол Павел идет в самое сердце всего самого, всех самых высоких достижений того времени. Вот он идет туда, попадает и должен там Слово Божие сказать перед самим кесарем даже. По возможности перед самим кесарем. Хотя, забегая вперед, скажем, что этого не было, наверное. И вряд ли кесарь встречался с апостолом Павлом, вот, но он потребовал суда кесаря. И римский гражданин, любой римский гражданин, когда он недоволен судом, в чем еще было его, в чем его была главная привилегия, он мог потребовать суда кесаря. То есть в Риме его должны были доставить и судить. Вот какая была удивительная. Вот это действительно культура, здесь нельзя по-другому назвать, несмотря на то, что Рим это символ разврата и падения нравов, хлеба и зрелищ, это кричала чернь в Риме. Тем не менее, нельзя не сказать, что Рим в то время это была культура, которая родила римское право и его обосновала и пыталась держаться на нем. Вот апостол Павел требует этого римского права, римского суда. Мы посмотрим, что дальше будет.
Спасибо, мы на сегодня закончим и 23 главу «Деяния апостолов». В следующий раз продолжим читать с руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии, настоятелем храма во имя Георгия Победоносца города Екатеринбурга, протоиереем Александром Сандаревым. Спасибо вам, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.